местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Приветствуем жителей Ставрополя. Это программа «Местные». Сегодня пятница, 7 апреля. Говорим о том, что волнует каждого из нас, чем живет Ставропольский край, какие проблемы у нас существуют, какими достижениями мы можем гордиться. С вами Дмитрий Белецкий.
И Анастасия Ильина.
И начнем мы традиционно с новостей, точнее, с такой самой важной новости, которая происходит сегодня во всем мире. Сегодня Всемирный день здоровья. И в Ставрополе у нас проходит огромное количество мероприятий. Утро, к примеру, началось на площади Ленина с массовой зарядки. Комплекс упражнений под руководством чемпионки мира Натальи Крыжановской выполнили несколько тысяч ставропольских школьников. И, кстати, фотогалерея с массовой зарядки чуть позже появится на нашем сайте kp.ru. И также в течение сегодняшнего дня очень много запланировано спортивных мероприятий. Так что не пропустите, участвуйте в Всемирный день здоровья. Всех с праздником!
Кстати, сотрудники «Комсомольской правды» всегда за здоровый образ жизни. И мы провели в редакции свою массовую зарядку, видеоролик о том, как это было. Смотрите также на нашем сайте kp.ru.
Ну а кто может похвастаться здоровьем, так это космонавты. 12 апреля будем отмечать День космонавтики. И сегодня у нас в гостях наш земляк, знаменитый летчик-космонавт, герой России Олег Скрипочка. Сегодня ночью Олег Иванович приехал на Ставрополье. Добрый день!
Здравствуйте.
За три дня, как мы узнали, вы встретитесь со студентами, школьниками, с ветеранами, а слушатели радио «Комсомольская правда» сегодня одни из первых слышат Олега Ивановича, так что можете дозвониться к нам в эфир 8 800 500 ровно 45 77, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, уникальная возможность задать вопрос космонавту у вас прямо сейчас есть, и также принимаем сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 4 0. Пишите. Ну, собственно, вы знаете, вот как бы немножечко в прошлое, если удариться, вот если в советские времена мальчиков спрашивали, вот кем они хотят стать, то большинство говорили, я сейчас абсолютно не вру, и думаю, наши слушатели, кто помнит, это поддержит, говорили, что хотят стать космонавтами. Вот, Олег Иванович, скажите, пожалуйста, вот стать космонавтом, это ваша детская мечта, к которой вы шли долгие годы, или все-таки такое стечение обстоятельств?
Ну, я бы не сказал, что совсем детская. Я определился с профессией где-то уже в старших классах, в 9 классе средней школы. В общем-то, случайно от одноклассника узнал, что у нас в городе, где я учился, есть такая молодежная организация «Отряд юных космонавтов». Туда пришел и заинтересовался, остался. Мы занимались ракетомоделированием, изучали историю космонавтики, звездное небо. Через это же организация начала заниматься парашютным спортом. Первые прыжки выполнил там же, в авиационном центре. И со своим проектом ездили в Москву. Тогда проводились молодежные королевские чтения, куда приезжали школьники со всей страны, а проводились на базе МВТУ имени Баумана в Москве. И вот мы тогда приехали с своими проектами. Первый раз у меня был проект на разовой транспортной системе, второй раз корабля на солнечным парусом. И походил, посмотрел и решил, что вот именно в это заведение с прекрасной историей, хорошей подготовкой я буду поступать.
Сложно
было? И вот так определился.
Ну, там же вот все-таки состояние здоровья, вот все эти моменты, мне кажется, для космонавта вот это очень...
Ну да, это первоочередное.
Ну, я всегда понимаю, что стать космонавтом сложно, хотя от многих, получается, не у всех, поэтому разделил свою, как бы, такую программу, программу минимум, программу максимум. Программа минимум – это поступить, окончить МВТУ МБАУ, получить специальность инженер-ракетчик и работать в ракетно-космической отрасли, то есть работать там, проверять, испытывать эту технику, общаться с ней напрямую. Ну и программа максимум, как вы понимаете, полететь самому.
А вот знаете, интересно, потому что вот вы свой первый полет в космос совершили уже, ну, не в совсем молодом возрасте, не в юности, да? И многие космонавты не совсем молодые. Вот почему так происходит? Потому что же в космос должны лететь, ну, как мы считаем, самые здоровые, а вот с возрастом-то уже мы все не молодеем. Почему так происходит?
Ну, понимаете, у каждого складывается судьба по-своему. Кто-то не сразу получается пройти в отряд, потому что есть, как вы прекрасно понимаете, очень жесткие требования к здоровью. Кто-то проходит в отряд, но не получается полететь. Потому что я прошел в отряд, мне было 27 лет. Первый раз в экипаже я встал в возрасте там, 30, по-моему, 2 лет. То есть, в принципе, не так долго. Но по ряду обстоятельств программа полета была на тот момент сокращена, и поэтому пришлось, в общем, готовиться на скамейке запасных еще 5-6 лет, пока попал снова в дублирующий экипаж, а потом в основной экипаж.
То есть вы в 40, да, примерно лет полетели?
Да, 40 лет.
И теперь мы вот, собственно, гордимся вами и все восхищаемся весь Ставропольский край.
Да, а вы помните свой первый полет? Вот когда увидели Землю маленьким шариком, что испытали?
Ну, конечно, помню. Когда мы, наконец, стартовали, вышли на орбиту, Я был бортинженером транспортного корабля, соответственно, сидел слева около иллюминатора. И первый взгляд бросил на землю, то есть увидел, что на самом деле земля круглая, то есть круглый горизонт, черное небо, да, не обманывают на школе. Яркие земля, яркие пейзажи, это был первый взгляд. А дальше началась напряженная работа, потому что экипажи идут проверка корабельных систем, связь с землей и так далее, и так далее. То есть оценим нашу готовность и готовность лететь дальше.
Кстати, вот вы бортинженер, чем конкретно занимаетесь на борту?
Бортинженер, проверка и оценка состояния корабельных систем, выдача команд, организация режимов работы корабля.
Угу. Понятно. А скажите, вот, пожалуйста, еще какие научные опыты проводят космонавты? Вот что происходит?
Ну, вы знаете, количество экспериментов очень большое у нас. Ведь, понимаете, мы работаем как операторы, как лаборанты. То есть наша задача, у нас есть определенный там, набор экспериментов, определенные требования. А работа, которую мы должны выполнить, это области биологии, биотехнологии. Мы также изучаем состояние самой станции, то есть поведение конструкции, как она изменилась, как она работает на протяжении всех этих лет. Медицинские эксперименты, где оценим состояние самого человека, как он переносит полет, какие изменения происходят в организме во время работы в невесомости и так далее. И эту информацию сбрасываем, что называется, заказчику, то есть в Академии наук и другим заинтересованным организациям, и они ее уже обрабатывают и делают какие-то свои выводы.
Вы родились в Невинномысске, да, и учились какое-то время в школе Невинномысска?
Нет, я родился в Невинномысске, это правда, но я родился в семье военного, поэтому еще был возраст несколько месяцев, мы уехали отсюда, колесили, там были за границей, и по Советскому Союзу сменили несколько мест, отец сменил несколько мест службы, закончил службу в Запорожье, там я окончил школу, уехал поступать в Москву и так далее. Но в Невинку, конечно, постоянно приезжали, но есть родственники, как вы понимаете, дедушки, бабушки, всегда мы к ним приезжали.
Ну и здесь всегда все вам рады, считают вас своим земляком, действительно.
А вот земляк ваш непосредственно, Алексей, из Невинномысска, в Невинномысске нас, кстати, слушают очень многие. Добрый день, пишет в WhatsApp, добрый день и крепкого здоровья Олегу Ивановичу, подтверждаю, в годы молодости мы не мечтали о карьере стилиста и продюсера, все хотели быть космонавтами. Отсюда и знания техники, умение починить машину, экран. Спасибо таким, как Олег Иванович. Вот такие сообщения к нам приходят.
Спасибо, хороший отзыв.
Можете также присоединяться к нашему разговору в прямом эфире 8 800 500 ровно 4577. Это наш бесплатный номер. Задавайте свои вопросы и сообщения в WhatsApp также принимаем 8 905 462 400. Олег Иванович, у меня еще по поводу невесомости очень интересно. Ну, у нас много вопросов, вот даже не знаю, вот какие.
Как все это уместить?
Да, да. Вот какое ощущение, когда попадаете в невесомость? И правда ли, что вот при тренировках, да, когда создают это состояние невесомости, в реальности оно отличается?
Но дело в том, что на Земле невозможно создать длительный период невесомости. Мы можем кратковременно вот на специальном транспортном самолете, специальные режимы полета, где есть режимы там, по 25-30 секунд невесомости за один режим. А когда мы попадаем в реальный космос, это вот некое стационарное состояние. Ты попадаешь, у тебя вот все тело приподнимается, и ты понимаешь, что это вот то самое состояние, которое тебе придется провести в ближайшие несколько месяцев.
Ух ты,
это совсем, как это? Совсем другие ощущения. Ну, переносят по-разному. Кто-то легко переносит, у кого-то бывает неприятные, как говорят, болезнь движения, там, и тошнота и прочее. Ну, проходит перед адаптацией, человек привыкает к невесомости, вестибулярный аппарат успокаивается, и потом самое интересное – научиться в невесомости двигаться. То есть жить, работать, перемещаться – это совсем другие действия.
Что самое сложное?
Научиться летать по станции, не сбивая с панелей, ногами, там, все, что там находится.
Все-таки люди летают и спят стоя, насколько я понимаю.
А сколько времени на это требуется, чтобы научиться?
Не имеет значения, стоя, лежа – это одно и то же, по сути, у нас.
То есть получается одно и то же. Хоть стоишь, хоть лежишь. Ну, ненадолго прервемся, после этого продолжим нашу беседу. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда» 8 800 500 ровно 4577. Это наш бесплатный номер, по которому вы можете дозваниваться к нам в эфир.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Ну что ж, продолжается наша программа, и я напомню, что в нашей студии сегодня летчик-космонавт, герой России Олег Иванович Скрипочка, 8 800 500 ровно 45 77, можете дозваниваться к нам в эфир, задавать свои вопросы и писать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, пришло сообщение, вы наш герой, Ставрополье гордится своим земляком, здоровья вам на долгие годы. Не подписался наш слушатель?
Спасибо. Ну давайте послушаем. слушаем слушателя, который дозвонился. Василий, добрый день. Вы в прямом эфире.
Добрый день. В очередной раз спасибо комсомолке, что имею возможность поговорить с такими людьми. Олег Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос может показаться странным. Вы, несомненно, наш герой. Мы гордимся вами. А скажите, вы были там выше всех нас. Внеземной разум существует, как вы считаете? Есть
так,
другие
спасибо.
Цивилизации?
Вы знаете, я могу процитировать одного известного киногероя, который сказал, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно. Может быть, что-то и есть, но, по крайней мере, нас-то никак не проявился по отношению к нам.
То есть пока еще никаким образом вы это не видели.
Так что Василий остался все-таки в неведении. Ну, действительно. Вот скажите, Олег Иванович, а изменилась ли за последние годы система подготовки космонавтов? Вот мы все еще с советских фильмов знаем, там «Центрифуга» была вот эта вот. Как сейчас подготавливают космонавтов?
Ну, конечно, базовые вещи остаются. То есть первый этап подготовки, такой, так сказать, общекосмический, второй этап и третий этап экипажа, это все. Структура остается, и тренировки остаются, там, и центрифуги, и выживание, и барокамера, и термокамера, и много чего еще интересного. Но изменилось в том плане, что сейчас, конечно, понимаете, появляется много новых возможностей, и компьютерная техника, то есть возможность только заниматься в реальных железных тренажерах, которые там выделяются только по времени, ну и компьютерные модели использовать, которые можно где-то в классе, на дому, самоподготовке, всем этим заниматься. То есть вот именно с развитием компьютерной техники появилось множество новых возможностей для учебы, для подготовки.
А вот сколько профессий включает в себя... профессия космонавта. Я вот так полагаю, что очень много знаний и умений должны быть у человека.
Все что угодно может произойти, на самом деле, мне кажется.
Ну, да, конечно, сама орбитальная станция для нас это, что называется, три в одном. Это космический корабль, это лаборатория, это дом, где мы просто живем, то есть проводим многие месяцы. Конечно, мы готовимся работать штатно, готовимся парировать и различные отказные штатные ситуации, надеясь, что у нас все будет в порядке, но сам факт, что ты умеешь там, разбираться с неисправностями и действовать в разных ситуациях, дает тебе уверенность, что все будет хорошо, и ты достойно это работаешь и вернешься домой.
А вот ваша команда космическая, вы общаетесь с другими космонавтами? Как вы общаетесь там? И вообще, есть ли место политики вот, на борту космического корабля, там в космосе высоко?
Вы знаете, вот в работе экипажа, как вы понимаете, работает интернациональный экипаж, на борту работают люди самых разных наций, и культурные различия, то есть есть представители Японии, из Европы, из Соединенных Штатов, из России, все мы люди разные, но у нас всех одна цель, поэтому мы стараемся на первую очередь выдать именно вот эту цель, и мы работаем вместе, и так сказать, совместно. Угу. Политика остается на Земле.
Политика остается на Земле, но тем не менее, следите ли вы за ситуацией, что происходит на Земле там каким-то образом?
Ну, конечно, следим. Интересно получать новости, общаемся с родными, с друзьями. Слава богу, есть сейчас возможность даже просто позвонить можно с орбиты домой.
Так, да? ничего себе, это как происходит вообще?
Используя спутниковые каналы связи, это напоминает IP-телефонию, если вы знаете. Наверняка знаете. Конечно, присылают новости, выпуски новостей, записи транслируют. То есть мы обычно вот наземные новости узнаем с запаздыванием где-то на полдня на день.
Так, то есть вы там работаете, смотрите новости, можете даже позвонить домой. Чем вот вы еще там занимаетесь? Вот,
в свободное время,
если
да.
такое есть. Может быть, там в шахматы играете? Там, или еще
ну, в свободное время на самом деле не так много остается. Ну, есть возможность, конечно, есть видеотека обширная на американском сегменте, у них есть фильмы и свои, и русские, и любые. На нашем сегменте тоже есть фильмы, в электронном виде есть, и на дисках есть, библиотека есть тоже бумажная и в электронном виде, то есть музыка.
Только книга, чтобы не улетела, главное, никуда.
Ну, да, это...
Как же вы приспосабливаетесь в этой ситуации? Ну, допустим, поиграть в шахматы удается?
В шахматы, если честно, прекрасная игра, но не специалист в этой игре, вот. Ну и, конечно, мы там стараемся по пятницам, по субботам встречаться всем экипажем где-нибудь по очереди. Там один раз в нашем сегменте за нашим столом в служебном модуле, другой раз в американском сегменте у них за столом. И такие вот вечеринки так с музыкой, с просмотром фильмов. Так,
вы сказали встречаться. У меня ощущение такое сложилось, что вы в течение там, недели не встречаетесь и только по пятницам.
Нет, видимся, конечно, но понимаете, у нас у каждого своя работа. Есть американский сегмент, астронавты обычно работают там. Мы работаем в своем сегменте и пересекаемся, можем, если честно, можем по несколько дней друг друга не видеть.
А сколько вы всего вот были в космосе, вот дней, если вот так суммарно сложить, можете сказать?
159 дней первый полет и 171 день второй полет.
А время дольше длится, чем на Земле, или так же? Нет. Потому что я смотрел фильмы, к примеру, там говорят, там вот там очень долго длится время, как годами, вот как действительность она. Или это его никак не влияет?
Это от человека зависит. Если работаешь интересно, напряженно, время пролетает быстро. Если чего-то ждешь, ну, конечно, она тянется.
А, кстати, по поводу фильмов. Вот сейчас огромное количество фильмов современных о космосе. Вот вы их смотрите, интересно ли? И вот может ли быть такое, что режиссеры ну, много придумали, а вы смеетесь над тем, что вот так не бывает, вот это вообще технически невозможно?
Ну, вы знаете, в последнее время вышли ряд фильмов. Вот. Но, если честно, если говорить о правдивости, то тут правдивость хромает, это ничего не сказать. То есть очень таких неестественных, ненатуральных вещей там. Но единственное, что радует, то, что есть интерес к этой теме, и вот подобная тема поднимается, и снимается фильмы на эту тему.
Ну да, действительно.
Интерес здесь, интерес, даже вот в соцсетях есть такой хэштег, ты просто космос, и это действительно у всех, и у молодежи, у всех. А в открытом космосе были?
Да, в первом полете у меня было 3 выхода.
И как это? Вот, и, ладно, еще каково в корабле, это, там у тебя, там, не знаю, там алюминий или что, это титан, но вот когда вот, вот он, возле тебя вот это вот черное пространство, как это?
Ну, вы знаете, мои коллеги, каждый описывает по-разному свои впечатления. Для меня, например, это было очень серьезное эмоциональное напряжение, в первую очередь, когда открыл люк и понял, что шутки шутками, но игры кончились, и пора выходить. А за брест люка смотришь, там с одной стороны Земля, а со всех остальных сторон вот, безграничное пространство, даже нет ни границ, ни пределов, даже нечем зацепиться взглядом, и туда нужно выходить. И вот, конечно, был какой-то момент, когда вот пришлось вот, что называется, переступить через себя, выйти туда. Ну, а дальше там началась работа, там уже было не до эмоций, там, что называется, в мыле и выполнять все задачи.
8-800-500-45-77. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемые ведущие, здравствуйте, Олег Иванович.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот давно терзаюсь сомнениями, значит, были ли американцы в космосе или нет. Вот сам отношусь к той половине, которая считает, что нет ее. Вот хотелось бы у вас узнать, вы же там поближе, вы к какой половине относитесь?
Наверное, на Луне все-таки, да, в космосе они меня точно были.
Наверное, вы имеете в виду лунную программу. Есть, конечно, много сейчас обсуждений на этом поводу. Я могу сказать, что никаких сомнений нет, что это реальная программа. Там отработали 6 экспедиций, и здесь никаких сомнений в этом нет.
8-800-500-45-77. Александр, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Ну, я, честно говоря, вам завидую. Вообще, да, моя мечта вообще. Я даже не представляю, как это... Это мне кажется вообще... Мое сознание, как это в открытый космос вот это увидеть. Вот у меня 2 вопроса к вам. Это вот сильно ли ваше мировоззрение вообще, отношение к жизни изменилось, когда вот вы поняли, как бы вот... Вы увидели то, что для многих людей как бы даже разуму не подается, там, как это так, космос, там, где некоторые сидят, вот границы нету и нету и нету. И вот второй вопрос, а как вы там спите? У вас же нету там утро, день, ночь, как это вообще происходит? Все по-разному спят в разное время, или как захотелось, или у вас режим какой-то?
Спасибо.
Спасибо. Олег Ильич,
так, давайте по порядку. Первый вопрос, мировоззрение изменилось или нет после космоса?
Ну, что-то такое, конечно, меняется, это неизбежно, потому что видишь, что Земля наша на самом деле маленькая. Ведь если вдуматься, кругосветное путешествие за 1,5 часа – это не очень много. В первом полете особенно было интересно первые недели, когда октябрь месяц, это осень, станция проходила одно время над Северной Америкой, а потом над Австралией. И там день за днем было в Америке больше и больше снега, а в Австралии это буквально минут через 40 все больше и больше зелени. То есть можешь совершенно разные зоны, разные события, и все это за короткий промежуток времени. И четко понимаешь, что все это очень хрупко, и, конечно, нужно к этому немножко относиться бережнее, чем мы сейчас относимся. По поводу распорядка дня... Ну, у нас нет такого баловства, что каждый делает, что хочет. Конечно, там очень жесткий распорядок дня. Каждый рабочий день запланирован буквально по минутам, все работы, все процедуры. Станция живет по гринвичскому времени. И у нас, что называется, 5-дневная рабочая неделя. Есть рабочее время, есть, так сказать, личное время, которое в основном тратится на то, чтобы разобраться с тугами работы и подготовиться к следующему дню. Суббота, воскресенье, там суббота, как правило, уборка станции, воскресенье, отдых, но могут быть также какие-то неплановые, неочередные работы, которые регулярно случаются у нас.
Ну что ж, мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. Звонков, как я вижу, очень много, и мы продолжим их принимать сразу после небольшой паузы. 8 800 500 ровно 45 77. Дозванивайтесь к нам и задавайте свои вопросы.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Напоминаем, что у нас в гостях летчик-космонавт, герой России Олег Скрипочка. И можете дозваниваться к нам в эфир 8 800 500 ровно 4577, задавать свои вопросы, если они есть, или писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот еще один интересный момент. Мы вот все это знаем, что вы фотографией занимаетесь и фотографируете и с корабля
и
какие-то места, города,
и,
да, и наши города туда попадали различные. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Вот как это все происходит? Как вы выбираете? И какой вообще, вот, допустим, Ставропольский край? Вот,
и как вы фотографируете?
Из космоса. Каким образом все это?
Ну, на борту есть целый набор камер, серьезно. Профессиональных камер и набор длиннофокусных объективов. То есть максимальный фокус на расстоянии там 1000-1200 у нас борта, миллиметров имеется в виду. И конечно, есть, во-первых, есть эксперименты. Например, эксперимент «Ураган», где мы оцениваем, ну, различные природные явления, там как название ураганы, наводнения и так далее, и так далее. По заданию Земли мы снимаем природные заповедники, скажем, на территории России, например, это лесные насаждения для оценки их состояния, там, вырубок браконьерских, заболеваний различных там, и так далее. Опять же, для России очень много мы, побережье Краснодарского края, Крымское побережье, все, что там происходит, меняется, и многие другие вещи. Ледники, кстати, Эльбрус, Казбек, это тоже постоянно по ним работаем. Ну и, конечно, каждый космонавт снимает снимки для себя, интересные явления, какие-то природные явления, интересные места. Вот это на территории нашей страны. То же самое Эльбрус, то же самое Казбек, Москва, другие крупные города, побережья различные. Это, может быть, красивые атоллы в океане, и ледники, опять, и много-много-много другого.
Ну, а вас что поразило? Вот, какое место вот, больше всего запомнилось, запало в душу?
Вот, вот оттуда что-то... смотрите, думаете, вот, приеду на Землю,
обязательно
там побываю. Есть какие-то такие места?
Ну, конечно, есть такие места, куда хочется приехать и отдохнуть, и посмотреть. Но что на самом деле, может быть, удивило, когда наглядно увидел, насколько вот наша страна, она разнообразна и обширна. То есть там у нас есть и субтропики, и есть и ледники, и тайга, и степи, и все что угодно.
Продолжаем принимать телефонные звонки. Татьяна, добрый день, слушаем ваш вопрос.
Добрый день. Олег, ну, подскажите, пожалуйста, вот у нас когда-то в Пятигорске был Геннадий Иванович Падалко, космонавт, и он рассказывал, что у него на орбите есть своя грядка, он выращивал овощи, фрукты, там, ну, что-то, какую-то зелень они выращивали для того, чтобы питаться там на орбите. Это вот был такой проект, а вы таким занимаетесь?
Не, ну есть такой эксперимент оранжерея, совершенно верно. Но на самом деле он выращен не для питания, а то, что там получается, наоборот, ни в коем случае употреблять нельзя. Это все делается в научной цели для обработки информации и для доставки на Землю каких-то данных.
То есть он выращивает, а потом все это на Землю, и уже на Земле эксперименты проходят какие-то?
Ну и на Землю какие-то образцы наверняка возвращает, и сам ход растений, там снимается ряд параметров, температура, влажность, опять же, наверняка фотографирует, делает видео. Я говорю наверняка, потому что в нашей экспедиции не было такого эксперимента, к сожалению, было много других. Но такой эксперимент есть, и экспедиция за время от времени занимается.
А вот вы сказали про еду, мы не едим. Вот у нас Настя, когда вот с утра еще говорят, что вот едят из тюбиков, предполагала, все мы знаем.
Это детское вот такое впечатление.
И все думают, что
детское,
что едите, как едите. Вот быт всегда очень интересен в космосе.
Распространенное мнение, может быть, такое было когда-то, сейчас нет таких тюбиков, у нас есть либо консервированная еда, либо сублимированная еда, то есть обезвоженная. Добавил горячей воды, что называется, и получил там второе блюдо, первое блюдо, либо там чай, кофе, сок.
А как вы воду добавляете? И насколько я видел в фильмах, она улетает куда-то. Как добавить воду?
Ну, есть специальный подогреватель. Есть подогреватель пищи для банок, консервных, для пакетов. Есть, то, что на Земле называется чайник.
Ага.
На Земле это называется система регенерации воды из конденсата. Там берется конденсат из атмосферы станции, очищается, перерабатывается и подогревается. Может, либо в холодном, либо в горячем виде выдается, то есть через специальное устройство.
Ну что ж, следующий телефонный звонок нам Михаил дозвонился. Здравствуйте. Михаил.
Доброго здоровья всем.
Спасибо большое.
Беспокоит. У меня два маленьких вопроса. Скажите, пожалуйста, а сколько времени занимает сам полет от Земли до места выхода на орбиту и какое расстояние?
Само выведение занимает около 10, чуть меньше 10 минут, примерно 9 минут. Вот. За это время ракета-носитель отрабатывает, срабатывают все три ступени, и корабль оказывается на околоземной орбите. Это примерно высота около 200 километров. Высота станции сейчас 400 километров. Соответственно, корабль выходит на околоземную орбиту и начинает маневры для того, чтобы со станции сблизиться и с ней состыковаться.
Юрий Гагарин сказал когда-то: мне хочется побывать на Венере, увидеть, что находится под ее облаками, увидеть Марс и самому убедиться, есть ли на нем каналы. Куда бы вы хотели полететь, или, может быть, там вот не только возле Земли, а куда-нибудь, и что еще хотели бы совершить?
Ну, вы знаете, карьере? Мест интересных масса, конечно, даже в нашей Солнечной системе. Это Венера, это Марс, это астероиды, Луна, наша ближайшая соседка. У нее огромные перспективы для освоения, для работы на ней. Спутники Юпитера и так далее. Тут сложно даже выбрать. Главное, чтобы мы туда полетели, в конце концов.
8-800-500-45-77. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Добрый день, Олег Иванович. У меня к вам такой вопрос. Как вы относитесь к футболу и за какую команду вы болеете?
Угу. Так, спасибо, вопрос, уже спасибо. Личные вопросы пошли.
Футбол я отношусь, в принципе, хорошо, но, честно говоря, небольшой болельщик. Но я все-таки надеюсь, что хотя бы из соображений национального престижа наша сборная России по футболу наконец выбьется из своего последнего места, для кого она занимается.
Прислушайтесь, вам из космоса говорят футболисты, играйте хорошо.
Кстати, в продолжение темы, вот сегодня Всемирный день здоровья, как мы уже озвучили в начале программы, как следят за здоровьем космонавты? Я имею в виду сейчас вот что. Понятно, на Земле все это, что естественно, в космосе. Вот делаете ли вы зарядку? Как физическая форма? Что происходит? Особенно в условиях невесомости для меня вот эта загадка, каким образом?
На борту, безусловно, в условиях невесомости, для того, чтобы поддержать организм в работоспособном состоянии и нормально потом вернуться на Землю, конечно, у нас физтренировки проходят ежедневно по 2 часа. Это занятия на беговой дорожке, велоэргометр и имитация работы с тяжестями. Ну, имитация работы с гантелями, со штангами и так далее. Есть целый комплекс, за которым стоят специалисты, и мы выполняем их рекомендации.
Сколько вот времени требуется уже после полетов на восстановление?
Ну, обычно программа реабилитации занимает 2 месяца после полета.
И можно дальше в путь?
Первый этап – это под наблюдением врачей в звездном городке, в профилактории, там эксперименты, продолжаются медицинские обследования.
А когда только приземлились, вот какие ощущения? Можете ходить, не можете? Потому что мишца...
Знаете, у всех по-разному бывает.
Ну, у вас как?
Вот я мог ходить, но с большим трудом, потому что надо было снова привыкать ходить на двух ногах. Вестибулярный аппарат пытался как-то научиться работать в старых новых условиях, вернуться на Землю.
А вот скажите, наша страна всегда, вот, естественно, первый человек в космос, там, первые спутники. Вот сейчас мы как в передовиках или вот все-таки уступаем позиции, и нам надо еще куда-то совершенствоваться, тоже взгляд такой?
Ну, я бы сказал так, что мы сейчас удерживаем серьезные позиции в космонавтике благодаря старому заделу и благодаря тому, что делается сегодня уже в современное время. Но, конечно, чтобы сохранить лидирующие позиции и идти вперед, нужно сейчас очень серьезно поработать.
8 800 500 ровно 4577. Сергей к нам дозвонился. Здравствуйте. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Олег Иванович, а скажите, пожалуйста, такой, может, не скромненький вопрос, но вот ради интереса, вот не пробовали вообще вот, все космонавты, не только вы, вот, скажем, там на орбите, ну, так, честно, грамм 150 колечки, или это категорически запрещено? Спасибо.
Спасибо за личный вопрос.
Согласно международным правилам и вот уставу поведения работы на МКС, потребление подобных вещей запрещено категорически.
Угу. Следующий телефонный звонок от Игоря. Здравствуйте.
Да, алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, хотелось бы спросить, вот, если станция, ну, пролетает, ну, над нашей, ну, над страной, ну, там, где... Ну, там север, там, ну, где мало, ну, там, ну, кто живет, вот, ну, как, ну, говорят, что там, ну, темнота, там, ну, там, ну, не горит, а может, он, ну, замечал, может, там, кто-то там сигналит, ему там, какой-нибудь там костер там зажег, ну, вот такое вот, ну, вот, интересного, ну, вот, не было там, ну, вот.
Поняли. Угу.
Ну, конечно, станция проходит над всеми, многими областями Земли, в том числе и над Россией, и бывает, что проходит дня, и бывает ночами, то есть хорошо видны вот ярко огни городов, огни вот транспортных каких-то путей, но так, чтобы это одиночный костер, ну, это, я думаю, это будет очень сложно сделать.
А у космонавтов есть какие-то приметы, суеверия? Может, там с левой ноги на борт нельзя наступать, там в космос только с правой выходить или там еще что-нибудь?
Ну, есть ряд традиций, ряд примет. Например, космонавты первого полета стараются не давать автографов. И так. Вот традиция, старая традиция – это просмотр фильма «Белое солнце пустыни» перед стартом. Это постоянно.
Да, действительно?
Да, до сих пор сохраняется.
А у нас, между прочим, есть автограф Олега Ивановича Скрипочки, так что мы будем его хранить обязательно.
И фотографию вы увидите на нашем сайте kp.ru.
И еще интересен момент. Какой полет вам особенно запомнился и особенно был вам дорог?
Или, может быть, какой-то день, который вы вот помните из ваших полетов?
Ну, понимаете, каждый полет, он по-своему дорог. Разные процедуры, разные работы, разные впечатления. Но, сами понимаете, первый полет, первый раз, конечно, самое яркое впечатление, это, во-первых, от первого старта, когда первый раз увидел Землю с высоты и понял, что это такое, что такое невесомость, что такое космос. Ну и, конечно, первый выход, когда оказался за пределами станции, что называется, один на один с мировым пространством. Это, конечно, впечатление не забыть никогда.
Ну еще бы.
У вас двое детей, дочь, сын. Часто ли, получается, вот много ли вы времени семье все-таки удается посвятить, и не хотят ли они пойти по стопам отца и тоже улететь в космос?
Кем они станут, это им решать. Моя задача, главное, понять, что им интересно, и дать серьезное образование, ну и как-то, чтобы они выросли хорошими, ну, достойными людьми. Извините, говорю банальные вещи. Ну, конечно, когда есть свободное время, стараюсь проводить с семьей, но когда те готовятся в экипаже, это ты себе не принадлежишь. Там несколько месяцев, вот, можешь и ночевать дома, там у меня есть там номер в звездном городке, где я падаю по ночам, по вечерам иногда. То есть это работа очень по жесткому графику, и нельзя даже не отпроститься, не переместить, потому что каждая процедура, каждая тренировка жестко расписана.
Ну, вы в Королеве сейчас живете.
Живу в Королеве, да.
А скажите, пожалуйста, вот что думаете по поводу космического туризма, о котором сейчас очень много разговоров?
Ну, я думаю, что это вещь новая и интересная. Конечно, есть много людей, которые хотят испытать ощущение пребывания в космосе и невесомости. Но главное, чтобы это было грамотно и достойно организовано.
А вот говорят, что я даже фильм недавно посмотрел, не буду называть, но там вот люди на другую планету переселяются. Как вы считаете, когда-нибудь такое будет, что, может быть, там люди какую-то планету, там свою там колонию устроят, или это все фантастика и миф?
Я очень надеюсь, что будет.
Скоро день космонавтики. Все-таки ваши поздравления, наверное, пожелания с этим праздником. Я думаю, что для космонавта это день особенный.
Ну, конечно, день первого полета человека в космос – это особенный праздник для всех нас. Я хочу поздравить ваших слушателей и всех людей с этим знаменательным событием. Ну и пожелать нам новых успехов в космосе и достойной жизни на Земле.
Спасибо большое. И хочется напомнить, что у нас в гостях вот сегодня столько интересного мы узнали. У нас в гостях был летчик-космонавт, герой России Олег Иванович Скрипочка. Не знаю, я под впечатлением, и хочется...
Переслушать программу сможете на нашем сайте kp.ru.
Хочется полететь в космос. Олег Иванович, спасибо, что пришли. Мы действительно вами гордимся. Вам всего хорошего, доброго, замечательного и успехов вот во всем, что вы делаете.
Спасибо за хорошие слова. Всего доброго.
С вами были Дмитрий Белецкий
и Анастасия Ильина.
До свидания.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты перетишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле, и когда летала к Зюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды нежность.
все, чем сейчас живет Ставрополье.